сейчас 14 градусов тепла или около того. Ясно, ветер примерно 3 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность 88%. Разумеется, повышение температуры к середине дня, порядка 24 градусов ожидается в Москве, ну а к вечеру, соответственно, понижение. Будет 16-22, ночью вообще 14-16 градусов тепла, переменная облачность. Те, кто внимательно следит за событиями в мире, озабочен положением ситуации на Ближнем Востоке, который вновь является самой горячей точкой планеты. Об этом вы слышали сегодня и в наших новостях, и в сообщениях наших авторов. По последним данным, западные страны готовы возобновить финансовую помощь новому чрезвычайному палестинскому правительству, в котором отсутствуют представители радикального движения «Хамас», захвативших власть в секторе Газа. Заявили об этом почти одновременно госсекретарь США Кондолиза Райс и комиссар Европейского союза по внешней политике Хавьер Солана. А свою поддержку новому правительству обещал и король Иордании. С места событий передает корреспондент Радио Свобода в Израиле Равшан Гусейнов.
Иорданский король Абдалла II выступил с инициативой возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Король убеждает палестинских и израильских лидеров вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мира, основанного на принципе «два государства для двух народов». В ходе телефонного разговора с главой израильского правительства Эхудом Ольмертом монарх заявил о необходимости приложить усилия для возобновления палестино-израильских переговоров. Абдалла II обсудил этот вопрос и с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Он обещал поддержку Иордании новому правительству Аббаса. Энтузиазм иорданского монарха вполне обоснован. С позапрошлого года впервые было устранено непроходимое препятствие на пути переговоров, а именно в правительстве палестинской автономии отсутствует Хамас, отвергающий право Израиля на существование. Этим же обстоятельством вызвано решение Евросоюза и США возобновить экономическую помощь палестинской автономии. Глава чрезвычайного правительства, созданного Аббасом, Салам Фаяд, также полон энтузиазма. Мы очень воодушевлены. Ситуация выглядит многообещающей. Я думаю, что мы движемся в верном направлении. Мы слышали, что Евросоюз будет платить всем палестинским государственным служащим. Это великолепно. В новом правительстве Салам Фаяд также исполняет обязанности министра финансов и министра иностранных дел. В то же время Исмаил Хани и другие лидеры Хамаса утверждают, что Аббас не имел права распускать коалиционное правительство. Мы единственное законное правительство с того времени, как палестинский народ поддержал нас на парламентских выборах. Решением о распуске правительства национального единства Махмуд Аббас приступил палестинский закон и нарушил демократические нормы. Заявил один из лидеров Хамас Махмуд Аз-Захар, в прошлом министр иностранных дел автономии. Напомню, что на днях Аббас, используя свои президентские полномочия, распустил коалиционное правительство автономии, в котором доминировал Хамас, после того, как последний установил полный контроль над сектором Газа, изгнав оттуда силы движения Аббаса Фатх. Махмуд Аббас в воскресенье объявил вне закона главную военизированную группировку Хамас, бригады из Зайдин аль-Кассам, а также спецназ МВД подконтрольный Хамас. Банковские счета прежнего правительства заморожены и перекрыты все каналы финансовых поступлений. Между тем, один из советников Махмуда Аббаса Ясера Абед-Раббо заявил, что Хамас пошел на военный переворот в Газе по указке Тегерана. В ответ представитель Хамаса Сами Абу-Зухри обвинил Фатх в пособничестве израильским оккупантам, заявив, что клеветой об участии Ирана Фатх пытается отвлечь от себя внимание общественности. Ясер Абед-Раббо также отверг заявление министра иностранных дел Ирана Манучара Моттаки, назвавшего создание нового палестинского правительства недемократичным. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Ну, ситуация вот на Ближнем Востоке – одна из главных тем сегодняшнего утреннего эфира. И наряду с ней мы сегодня детально говорим о 47-м международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже в этом году. Впрочем, как и всегда, российская делегация во Франции считается наиболее представительной и крупной. Порядка 60 российских предприятий и организаций представляют свои разработки. Остается приблизительно, ну, я думаю, полчаса, около получаса для того, чтобы узнать ваше суждение по поводу российской авиации, по поводу, испытываете ли вы гордость от осознания того, что российская делегация уже произвела фурор во Франции. Гордитесь ли вы российской авиацией? Вот так более точно сформулирован сегодня вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода». На всякий пожарный, повторю, телефоны пейджинговой связи в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Иван, житель Санкт-Петербурга, всегда гордился и будет гордиться нашими конструкторскими разработками. Но, к сожалению, теория без практики мертва. Ну что ж, мы сегодня уже обсуждали в обзоре российской прессы и, так сказать, эмоциями по поводу российского представительства в Ле-Бурже. Поговорили мы и о ситуации на Ближнем Востоке отчасти, о положении россиян в секторе Газа, на которых, естественно, необходимо срочно, наряду со всеми остальными желающими, эвакуировать из этой горячей точки. И я вновь приветствую в нашей студии Валерию Шабаеву. Может быть, калейдоскоп первополосных публикаций, Лер?
Да, я думаю, это будет уместно. Государственная Дума готовится рассмотреть законопроект, принуждающий трудоспособных граждан, живущих на пособие, участвовать в общественных работах, сообщает независимая газета. Для чего рекомендуется резко сократить сроки выплаты государственного вспомоществования тем, кто откажется от подметания улиц. Документ внесен депутатами Законодательного собрания Свердловской области и сильно напоминает своей мотивацией старую статью Советского уголовного кодекса, карающую за тунеядство. Это что касается безработных. Что же касается тех, кто зарабатывает, всего за каких-то 2-3 года мы быстро и комфортно освоились в обществе потребления, пишет газета «Известия». И это уже не пустые слова. Это тенденция, основанная на статистике. По данным Центробанка, расходы населения на покупку товаров и услуг растут быстрее, чем реальные доходы. Правда, пока мы ведем себя как маленькие дети, которых на ночь заперли в кондитерском магазине. Не научились мы правильно потреблять, соотнося желания с возможностями, сокрушаются «Известия». Россияне тратят больше, чем зарабатывают. Первая полоса издания. Ну, вот, опять же, это что касается россиян, а как дела обстоят у иностранцев? Им еще хуже. Растущие цены в российской столице, похоже, скоро будут раздражать уже не только москвичей, но и иностранных граждан, приезжающих сюда на работу. Согласно опубликованному вчера британской консалтинговой компании Mercer Human Resource рейтингу городов мира с самой высокой стоимостью жизни для сотрудников международных компаний, Москва второй год подряд сохраняет за собой мировое лидерство по дороговизне командировок. Даже такие азиатские мегаполисы, как Сеул или Токио, долгие годы удерживавшие первую позицию, сейчас не могут угнаться за московскими темпами роста цен, отмечает «Время новостей». И издание подчеркивает, что столичные власти факт лидерства в рейтинге дорогих городов мира не только не обескураживает, но даже, наоборот, придает им дополнительный повод для гордости. Это также стало темой публикации на первой полосе российской газеты. Ну а новые «Известия» сообщают о том, что Геннадий Онищенко стал первым федеральным министром, оштрафованным за непредоставление информации.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты листает и цитирует Валерия Шабаева.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка. По меньшей мере один палестинец погиб и 15 ранены в результате перестрелки на пограничном переходе между Израилем и сектором Газа. США и Евросоюз выразили готовность оказать помощь новому палестинскому правительству. В Красноярском крае из-за урагана без электричества остались свыше 12 тысяч человек. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине часа. Немецкие журналисты наградили российского президента антипремией «Закрытая устрица» за то, что он мешает российской прессе свободно работать. Почему иностранцы берутся защищать права российских журналистов? Об этом пойдет речь в передаче «Час прессы» на Радио Свобода в 11 часов по московскому времени. Ведет программу Елена Рыковцева. Переходим к спортивной информации. Совсем скоро, в следующий понедельник, в Лондоне стартует третий в сезоне турнир в серии «Большого шлема» Уимблдонский. А вчера началась квалификационный раунд этих соревнований. И вот, в частности, россиянин Андрей Голубев вышел во второй круг, обыграв итальянца Джорджо Галимберти в трех партиях. Параллельно проходят соревнования с участием уже элиты мирового тенниса в Ноттингеме, в Хертогенбосхе, в Истбурне. в Ноттингеме. У мужчин, среди прочих, продолжают участие два представителя Франции, Себастьян Гросжан и Ришар Гаске. В Исборне в соревнованиях женщин выбыла из борьбы россиянка Елена Душевина. Она проиграла Аико Накамури из Японии. А в Хертоген-Босхе во второй круг вышла Елена Веснина, еще одна представительница России. Она нанесла поражение испанке Анабель Медине Гарригес. Матч с участием Динары Сафиной и Ками Пен из Франции прерван из-за дождя при счете 6-3, 2-2. 6-3 в первый сет выиграла Динара Сафина. Что касается рейтинг-листов последних, они, как всегда, опубликовываются по понедельникам Ассоциации теннисистов, профессионалов и Женской теннисной ассоциации. У мужчин в десятку лучших в чемпионской гонке входят два представителя России, Николай Давыденко и Михаил Южный. Ну, а возглавляет список Рафаэль Надаль, испанец. На втором месте Роджер Федерер. Третьим идет Новак Джокович из Сербии. А четвертый Давыденко, пятый американец Энди Родик, шестой Фернандо Гонсалес, чилиец, затем Иван Любичич, хорват, Томиро Бреду, испанец, Гильермо Каньес, девятый, ну и Южный замыкает десятку. У женщин в чемпионской гонке впереди Елена Янкович из Сербии, которая прекрасно проводит этот сезон. На втором месте бельгийка Жюстина Нен. Еще одна сербская теннисистка Анна Иванович на третьей позиции. Россиянка Светлана Кузнецова четвертая, американка Серена Уильямс пятая. Мария Шарапова, Россия, шестая. Еще одна россиянка, Анна Чеквитадзе, седьмая. Седьмая Даниэла Гантухова из Словакии, восьмая. Россиянка Динара Сафина на девятой позиции. Замыкает десятку лучших в чемпионской гонке WTA Николь Вайдишева из Чехии. А она, кстати, вчера в трех партиях выиграла у Саманты Стосур из Австралии. Дело происходило на турнире в Истбурне. Приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру чемпионатов европейских стран. Речь, понятное дело, идет о футболе. В завершившемся сезоне достался итальянцу Франческо Тотти из Ромы. Тотти забил 26 голов, что дало ему с учетом коэффициента чемпионата Италии 52 очка. Серебряная бутса будет вручена Афонсо Алвесу из голландского Хейренвена. Ну а бронзовая голландцу Руду ван Нистелрою из мадридского Реала, который набрал 50 очков. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах уже выйдет в эфир в рамках программы «Свобода в 9». Сейчас в российской столице 8 часов 19 минут. Переходим уже к экономическому обзору и слово обозревателю Сергею Синицкому.
Центральный банк России с 19 июня снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Последний раз она была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где базовая процентная ставка является одним из главных макроэкономических регуляторов, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Возможный эффект от переработки попутного нефтяного газа может составить в России около 10 миллиардов долларов в год, отмечается в материалах Министерства природных ресурсов. В стране перерабатывается лишь 26% такого газа, и почти столько же просто сжигается. Половину всего попутного газа компании используют на собственные нужды или списывают на технологические потери. В большинстве нефтедобывающих стран попутный нефтяной газ используется в частности для выработки электроэнергии, а в некоторых странах, в США и Норвегии, например, сжигание попутного нефтяного газа запрещено. За первые 5 месяцев года в России было выпущено 505 тысяч легковых автомобилей, на 13% больше, чем год назад. Об этом сообщила Федеральная служба статистики. Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличился на 3,2% по сравнению с тем же периодом год назад и составил 203 миллиона тонн. По прогнозу Министерства промышленности и энергетики, объем добычи нефти в стране в 2007 году в целом составит 490 миллионов тонн, почти на 2% больше, чем годом ранее.
В завершение обзора Сергея Сининского курсы валют. Курс доллара на сегодня 25 рублей 96 копеек, курс евро 34 рубля 78 копеек. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и завершает этот ее отрезок, калейдоскоп американских событий.
Соединенные Штаты возобновляют полномасштабную помощь палестинской автономии. Международный валютный фонд предъявляет новые требования к странам, устанавливающим обменные курсы своих валют. Известный прокурор расплачивается за предъявление сфабрикованных обвинений. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Соединенные Штаты заявили о возобновлении полномасштабной помощи палестинской автономии, замороженной после прихода к власти в автономии правительства, сформированного радикальной группой «Хамас», причисленной Госдепартаментом к террористическим организациям. Рассказывает Алан Давыдов.
О снятии эмбарго сообщила госсекретарь США Кондолиза Райс. «Мы намерены отменить свои финансовые ограничения в отношении палестинского правительства, которое признает прежние соглашения с Израилем и отвергает путь насилия. Это позволит американскому народу и американским финансовым институтам возобновить нормальные экономические и торговые связи с палестинской администрацией». Кондолиза Райс сообщила, что Белый дом попросит Конгресс безотлагательно выделить на помощь новому правительству 86 миллионов долларов, запрошенных прежде. «Чтобы облегчить страдания всех палестинцев, особенно в секторе Газа, мы передадим 40 миллионов долларов Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Я продолжу работать с премьер-министром Ольмертом и президентом Аббасом над определением политических перспектив создания палестинского государства. Мы достигли критически важного для израильтян и палестинцев момента, когда выбор ясен как никогда. Мы должны им воспользоваться, чтобы продвинуться вперед в реализации замысла, изложенного президентом Бушем ровно 5 лет назад. Два государства, Израиль и Палестина, живущие бок о бок в мире и безопасности». О возможности возобновления переговоров с Израилем заявил в телефонном разговоре с президентом США Джорджем Бушем и умеренный глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Как последние события могут отразиться на ближневосточной стратегии Вашингтона? Этот вопрос я задал аналитику Вашингтонского фонда наследия Питеру Бруксу. Это невероятно трудно предсказать. Приход к исполнительной власти в стране в результате президентских выборов других политических групп или другой партии, соответственно, поменяет и внешнюю политику. И потом многое будет зависеть от внутриполитической ситуации в палестинской автономии. Предыдущий опыт сосуществования движений ФАТХ и ХАМАС не внушает уверенности в том, что им удастся создать предварительные условия для ведения реальных переговоров с Израилем о создании палестинского государства. Есть теоретическая надежда, что несколько суннитских арабских государств выступят посредниками и попытаются убедить ФАТХ и ХАМАС вернуться к сотрудничеству. Но я не вижу особых шансов на это, учитывая жестокость, с какой ХАМАС на прошлой неделе расправлялся с ФАТХовцами в секторе Газа. Ситуация непростая и непредсказуемая, и меняться она будет день ото дня. Любые прогнозы на несколько месяцев или на год вперед малореалистичны. Во вторник в Вашингтоне должны пройти переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Накануне Буш провел совещание со своими ближайшими помощниками в целях выработки стратегии поддержки палестинской администрации, возглавляемой Махмудом Аббасом.
Рассказывал Алан Давыдов. «Не навреди окружающим». Этим принципом отныне должны руководствоваться страны, искусственно устанавливающие обменные курсы своих валют. Такой критерий предложил использовать странам-членам Международный валютный фонд, проанализировавший опыт экономических и финансовых кризисов последних десятилетий. Впервые за 30 лет МВФ предлагает изменить один из основных принципов международного валютного обмена. До сих пор государства могли руководствоваться лишь внутренними интересами, устанавливая курсы своих валют. Чем вызвана эта реформа и какими могут быть ее последствия? Мой собеседник, экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот принцип опоздал на 10 лет. Он должен был быть принят 10 лет назад, что страны, которые имеют фиксированный обменный курс, должны следить, чтобы не было кризисов. 10 лет назад начались кризисы в Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии, в Южной Корее. Дальше перешло в 1998 году в Россию, а потом в Аргентину, когда курсы валют были переоценены. Страны не могли поддерживать эти курсы валют и выплачивать долги, когда эти валюты обвалились. И, соответственно, возникли кризисы. Поэтому сейчас, 10 лет спустя после этих кризисов, Международный валютный фонд принял принцип, который говорит, что страны, в общем-то, должны очень четко регулировать свою политику в отношении капитальных счетов и следить, чтобы деньги в значительной степени не уходили из страны, и чтобы краткосрочные вливания капитальные, финансовые, не приходили в страну и не расшатывали финансовую систему.
Профессор, сразу приходят на ум две большие страны, манипулирующие валютой. Это Россия и Китай.
В принципе, принципе, эти меры в какой-то степени направлены против Китая и в меньшей степени против России, потому что к ее валютным принципам валютной политики такого интереса нет. В Китае, в общем-то, имеет валюту, которая считает недооцененной, призывает к ее ревальвации, и Китай это делает в значительной степени именно для того, чтобы иметь очень большой экспорт, и в Китае очень большие сбережения, значит, эти сбережения вкладываются в ценные бумаги и акции других стран. Международный валютный фонд говорит, что такого рода курсовая политика неправильна.
А чем опасен для мира высокий курс юаня?
Целый ряд стран, прежде всего Соединенные Штаты Америки, имеют крупный дефицит торговли с Китаем. И в тот момент, когда благодаря этому торговый дефицит становится, в общем, трудно обслуживать, потому что вдруг Китай перестанет вкладывать деньги в ценные бумаги Соединенных Штатов, тогда возникнет нестабильность мировых торговых потоков. Это будет опасно и для Китая, он не сможет столько экспортировать, и это будет опасно для Соединенных Штатов, потому что трудно будет обслуживать дефицит государственного бюджета, они будут покупать облигации, и, соответственно, поднимется очень резко процент и может привести к рецессии Соединенных Штатов. Поэтому потенциально имеется некоторая опасность, но ее тоже не нужно преувеличивать.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Красной нитью сегодняшнего утреннего эфира «Радио Свобода» является обсуждение состояния российской авиации в связи с открытием в Ле-Бурже очередного международного авиакосмического салона. Два сообщения радикально противоположного свойства поступили нам от слушателей «Радио Свобода». Российская авиация – одна из немногих отраслей, сохранившаяся, несмотря на активную заботу Запада под руководством Бушевской империи зла, пытающейся заполонить Боингом планету. Наша авиация была передовой, остается передовой и будет таковой, подпись Николай. А вот Павел задается вопросом, а что, в России еще есть собственная авиация? Вот так, Михаил, я обращаюсь к ведущему программы «Свобода в 9» Михаилу Соленкову, который присоединился ко мне в московской студии. Приветствую вас, коллега.
Добрый день. Итак, сегодня в программе «Свобода в 9» мы продолжаем тему авиасалона под Парижем в Ле-Бурже. Как известно, Россия там представляет более 400 видов военной продукции. Больше не привез никто. Еще одна тема – это столетие со дня рождения Варлама Шаламова. Известного писателя вспоминают гости «Радио Свобода». В Москве в эти дни проходит международная конференция памяти писателя. На экраны вышел новый фильм по его колымским рассказам. Ну и еще одна тема – тема московская. Московско-питерская, я бы сказал, в нашей рубрике «Новости двух мегаполисов» в Петербурге выбирают уполномоченного по правам человека. Уже несколько лет длится эта история.
И мы с вами, Михаил, встретимся уже непосредственно в спортивной рубрике в программе «Свобода в 9». Спасибо. Сейчас в российской столице 8:30. В продолжении программы «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго Ролана Ипосака в сентябре 2005 года. На скамье подсудимых 4 жителя Петербурга в возрасте от 17 до 23 лет. В Красноярском крае из-за урагана без электричества остались свыше 12 тысяч человек. В населенном пункте Уяр сила ветра достигала 22 метров в секунду. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас в телефонной беседе с президентом США Джорджем Бушем заявил, что готов возобновить мирные переговоры с Израилем. В понедельник Соединенные Штаты и Евросоюз заявили, что будут оказывать прямую помощь новому палестинскому правительству, сформированному Аббасом без участия группировки «Хамас». Согласно поступающим сообщениям, по меньшей мере один палестинец погиб и 15 ранены в результате перестрелки на пограничном переходе Эрец между Израилем и сектором Газа. Россия передала Израилю список из 138 россиян, которых необходимо эвакуировать с палестинских территорий. По всему миру сейчас насчитывается до 10 миллионов вынужденных переселенцев. По данным ООН, в прошлом году произошел наибольший за последние несколько лет рост числа беженцев на 14%. Главный обвинитель Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте призвала отложить решение ООН о будущем статусе Косово. По мнению Дель Понте, эта проблема политическая, и голосование в пользу предоставления Косово независимости может помешать сотрудничеству властей Сербии с Гаагским трибуналом.
Буквально 2-3 слова о погоде. В Москве сейчас плюс 14, ясно, ветер порядка 3 метров в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность 88%. На пике дня, в пике дня ожидается температура 24 градуса, а в Санкт-Петербурге вот попрохладнее, сейчас плюс 13, днем до плюс 20, и кроме того ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Возвращаемся к событиям в Ле-Бурже, где открылся 47-й международный авиакосмический салон. В этом году, напомню, российская делегация во Франции считается наиболее представительной и крупной. Около 60 российских предприятий и организаций представляют свои разработки. И вот еще одно суждение в нашем эфире о состоянии российской авиации, на сей раз специалиста. О перспективах новых разработок российской военной отрасли рассказывает журналист, военный эксперт Виктор Литовкин. Беседует с ним корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На что стоит обратить внимание в этом году в Ле-Бурже? Вот имеется в виду, конечно же, российскую экспозицию.
Там будет один натурный образец, это МиГ-29 УВТ, то есть истребитель со склоняемым вектором тяги, очень такой перспективный, который участвует в тендере с американским истребителем, со шведским, с французским, на поставку индийским ВВС. Это вот будет интересный такой экземпляр. Все остальное, в принципе, будет представлено в виде макетов, в виде постеров, каких-то проспектов. Еще там будет представлен макет, ну, такой почти натурный, пассажирской кабины суперджета нашего суховского пассажирского лайнера среднемагистрального, кабина пилотов. Чем это интересен, этот проект? Тем, что он делается с народным разделением труда. Там участвуют французские, американские, немецкие фирмы. Это первый такой самолет в нашей стране, который как бы еще не взлетев, а он должен слететь в конце 2007 года, уже завоевал какие-то позиции на международном рынке.
Перспективы у МиГа-29 в этом тендере с Индией?
Ну, об этом трудно сегодня судить, потому что, во-первых, с одной стороны, у индусов большой парк МиГ-29, и они собираются его модернизировать, и в будущем году, как известно, они собираются подписать с Россией контракт на модернизацию своих самолетов МиГ-29. Дополнительно к тому, что МиГ-29К или КУП – это палубный истребитель, который будет располагаться на авианосце, который мы строим для Индии. И, конечно, для Индии очень выгодно иметь еще один МиГ-29 ОВТ. Ну, это один и тот же практически самолет, ну, с небольшими модернизациями, совершенствованиями. Значит, не надо дополнительно учить летчикам на другие самолеты, не надо покупать другие запчасти.
Говорят, в этом году представительство России в Ле-Бурже крупнейшее за последнее время. А с чем это связано?
Ну, это не совсем так, потому что это, скорее всего, рекламный такой лозунг. На самом деле 374 макета и, как я уже сказал, постеры и прочее-прочее от 24 фирм. Бывало и побольше. Вообще-то европейский рынок авиатехники для нас в основном закрыт, потому что там доминируют американские и европейские фирмы. Поэтому там, как бы, грубо говоря, ловить нам нечего.
Какова сегодня сложилась ситуация в российской авиации по сравнению с гражданской, военной по сравнению с гражданской?
Ну, военная более-менее в нормальном состоянии. Она получает хоть мало, но получает новые самолеты, модернизированные самолеты. Гражданской авиации у нас, к сожалению, сегодня нет ни одного проекта, кроме суперджета.
Таков комментарий военного эксперта, журналиста Виктора Литовкина, ответившего на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского. А что думают о положении дел в российской авиации жители Петербурга, к которым обратилась Татьяна Вольская?
Да, наверное, стрижи нравятся.
Я настолько мало летаю самолетами, что, в общем-то, на этот вопрос ответить не могу.
Аналогично. Летал один раз, и было 2 года.
Мы в основном поездами.
Авиация, честно говоря, нет. Ну, я еще с армией, я связан с авиацией был, так что не очень. А потом самолеты почему-то падают, вертолеты, никогда этого не было. Из-за людей, наверное. принципе, так посмотришь, вооружение там, да и самолеты, ну, все, изобретают супер в мире. А в итоге что есть-то в итоге?
Да, горжусь. Потому что самые большие конструкторы, самые великие, там, Туполев, сейчас меньше. Потому что мы в основном ничего не строим сейчас. Потому что все закупаем, чужие самолеты.
По общим впечатлениям, что они говорят, да. Говорят, что мы самые передовые, все у нас покупают самолеты.
В принципе, да. Хотя бы тем, что она существует все еще.
Да, сравнимся, конечно. Ну, техника хорошая, военная. Все-таки как бы самая лучшая.
Но мало армии финансируют, а зато если финансируют, значит, стрижи наши там, вот они на выступлениях во Франции там же первые места занимают. Группа как бы летчиков, они занимаются лучше пилотажем, всевозможные фигуры там показывают как бы. И они, во-первых, техника хорошая у нас, мощная, да, то есть они такие там крутые там виражи показывают, что как бы иностранцам их даже не повторить как бы. Обеспечение маленькое, то есть из-за этого как бы наша армия страдает.
Горжусь. Я не летаю на самолетах.
Ну а чего, собственно, за последнее время я ничего такого грандиозного не видел. Ну, в принципе, да, интересно, вот красиво над городом тут летало что-то, помню, в последнее время. Просто я не видел, с чем сравнить, скажем так, кроме нашей, поэтому нашей доволен.
Ну, мне очень приятно видеть наши достижения. Ну, как бы с Азов мы все это видели, развитие авиации. И то, что там что-то там нету, там, то, что у нас авиация плохая, я этому не верю. Я знаю, что у нас все окей.
Смотря какой, гражданской, военной. Редко с ней сталкиваюсь.
Российская авиация, сложно сказать. Наверное, гордится, как любой патриот. Надо ее гордиться.
У меня папа был генерал-майор авиации. Горжусь. Ну, сейчас смотреть это самое, ну, конечно, страшно, когда все говорят, разбиваются, в каком состоянии она находится. Сейчас гордиться уже нечем, по-моему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, гордитесь ли вы российской авиацией. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прямо сейчас на наших волнах новости культуры, и персоналиями этого выпуска, подготовленного Петром Вайлем, стали Вениамин Смехов, Пол Маккартни, принцесса Диана и Джанфранко Ферре.
В театре Антонина Дворжака чешского города Острава с большим успехом прошла премьера оперного спектакля «Трагедия Кармен» в постановке известного русского актера и режиссера Вениамина Смехова. Идея спектакля принадлежит британскому театральному режиссеру Питеру Бруку, который решил обострить драматический сюжет классической оперы Жоржа Бизе по мотивам новеллы Проспера Мериме, изъяв промежуточные действия и второстепенных персонажей. В результате постановка длится 1 час 20 минут. Каноническую музыку адаптировал Мариус Констан, текст Жан-Клод Карьер. Постановщик островского спектакля Вениамин Смехов чрезвычайно удачно использовал в сценическом действии кадры из немого фильма 1922 года «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентина. К 10-й годовщине гибели Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, выходят новые книги о ней. Историк Сара Брэдфорд, автор биографии Лукреции Борджиа и Жаклин Кеннеди, заявила, что, приступая к работе, считала принцессу Диану глупой невротической блондинкой. Но по завершении книги решительно изменила это мнение. Известная журналистка Тина Браун, бывшая редактором журналов Vanity Fair и New Yorker, готовит к выходу книгу «Хроники Дианы», где исследует феномен, как она выразилась, превращения застенчивой мышки во всемирную суперзвезду. 18 июня исполняется 65 лет рок-музыканту, участнику группы «Битлз» Полу Маккартни. Прошлый день рождения отмечался особенно широко, поскольку Маккартни в молодости написал песню «Когда мне будет 64». Перед 65-летием он сказал, что сожалеет об этой песне, так как внимание публики оказалось ненужным образом привлечено к его возрасту. Лидером американского кинопроката стал фантастический боевик «Фантастическая четверка. Вторжение серебряного серфера». Этот фильм собрал за выходные 57 миллионов 400 тысяч долларов. В три раза меньше кассовый сбор, занявший второе место картины «13 друзей Оушена». В миланской больнице Сан-Рафаэля в возрасте 62 лет от кровоизлияния в мозг скончался прославленный дизайнер моды Джанфранко Ферре. Сравнительно недавно он перенес два инсульта. Ферре родился в небольшом северо-итальянском городке Линьяно и получил в Милане архитектурное образование, за что пресса называла его архитектором моды. В начале 70-х занялся дизайном ювелирных изделий и аксессуаров, затем и созданием одежды. В 78-м году основал свою компанию. Всемирная слава пришла к Джанфранко Ферре после 89-го года, когда он стал главным дизайнером дома Кристиана Диора. Через 8 лет Ферре вернулся в Милан и занимался только своей линией одежды. В ближайшее воскресенье пройдет запланированный заранее показ его новой мужской коллекции на весну-лето 2008 года.
С выпуском культурной информации Петр Вайль. В Саратове любопытное событие произошло. Заложен камень в основание памятника под названием «Семейное счастье». В конкурсе проектов этого памятника примут участие все практически желающие. Ну а самый удачный вариант семейного счастья выберут горожане. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Саратове Ольга Бакуткина.
Постамент для будущего памятника семейному счастью в городском парке когда-то занимала скульптурная группа, рабочий со знаменем и работница, разбрасывающая листовки. С 1903 по 1917 год на этом месте проходили митинги саратовского пролетариата. Вероятно, участники тех митингов, верившие в победу революции, были по-своему счастливы. Сейчас постамент пуст, а митинги проходят в других местах. Изменились и приоритеты. Частная жизнь становится важнее общественной деятельности, говорит член некоммерческого фонда парка города Лариса Бегинина.
Есть памятники довольно-таки серьезные, как памятник Столыпину. Есть памятники-монументы. А вот памятник, получается, рядовому человеку, да, то есть нам с вами. Такого памятника нет.
Авторы идеи предложили участвовать в конкурсе проектов памятника всем горожанам, от пятилетнего ребенка до маститого архитектора. В сентябре, в День города, в парке пройдет выставка эскизов. Победит проект, за который проголосует большинство горожан. Вот как некоторые из них представляют воплощенное семейное счастье.
Дом, мама, папа и дети.
Вот так вот вся семья стоит, радуется. Есть мороженое, допустим.
Семья должна быть вместе вот все. Много цветов.
Семейное счастье, маленький ребенок.
На велосипеде можно.
Родители, ребенок с питомцем своим, котик.
Или хомячок.
Сообщение о закладке камня в основании семейного счастья городского масштаба вызвало и критические отзывы. Лариса Бегинина не обижена на такого рода отклики.
Во-первых, хорошо, что откликнулся, потому что каждый год мы выступаем с призывами ко всем и людям, и юридическим лицам, и администрации попытаться решить хотя бы часть проблем, которые есть в парке. И это очень хорошо, что люди помнят о том, что в парке есть проблемы. Это означает, что горожанам не все равно. Другое дело, что на решение этих проблем простого капитала меценатов этих денег не хватит. Проблема парка – это освещение, это отсутствие воды, гибнущие пруды, это спасение дубов, которым по 250 лет. Это все деньги, несовместимые с затратами на памятник.
Посаженная 250 лет назад парусиновая роща благодаря меценатам-купцам была превращена в общедоступный парк. Традиции благотворительности продолжает современный бизнес. Вот только возможности у него пока несравнимы с купеческим размахом XIX века. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Ну что ж, побольше бы таких памятников. В российской столице без четверти 9. На наших волнах краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере, один палестинец погиб и 15 ранены в результате перестрелки на пограничном переходе между Израилем и сектором Газа. Городской суд Петербурга на основании обвинительного вердикта присяжных сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Конго в сентябре 2005 года. В Красноярском крае из-за урагана без электричества остались свыше 12 тысяч человек. Слушайте новости на Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Да, действительно, новости наших корреспондентов, и пришел черед узнать о том, что пишут газеты Нижнего Новгорода. Слово Лире Валерию.
«Новая газета» пишет о том, что в Нижнем Новгороде уже появилась первая ласточка грядущих выборов в Госдуму. Это рекламный щит с изображением лидера СПС. На днях нижегородский губернатор Валерий Шанцев заявил о том, что «Единая Россия» должна набрать 60% голосов по сравнению с 32 в прошлом году. Второе место, как отмечает газета, скорее всего, достанется коммунистам. Проблема КПРФ в том, что у нее нет финансовых ресурсов, так как бизнесменов перед кабинетом первого секретаря обкома не наблюдается. Отделение «Справедливой России» возглавляет представитель нижегородского губернатора в Совете Федерации. Поэтому, как ожидается, партия не будет бросать вызов единороссам, а займется честным отъемом голосов у коммунистов. 7-процентный барьер преодолеет ЛДПР, сила которой по-прежнему основывается на харизме Владимира Жириновского. А вот СПС, некогда гремевший в Нижнем Новгороде, переживает кризис, связанный с отказом Бориса Немцова возглавить областной партийный список. Тем временем «Единая Россия» поглощает российских пенсионеров. Об этом пишет «Коммерсант». Как объявил лидер нижегородского отделения российских пенсионеров Роман Антонов, он планирует примкнуть к единороссам, но хочет сделать этот переход плавным, чтобы не шокировать избирателей. По словам сторонников КПРФ, верхушка российских пенсионеров так хочет попасть в Госдуму, что потеряла совесть. Как напоминает газета, в марте 2006 года российская партия пенсионеров по итогам выборов в Нижегородское законодательное собрание заняла второе место после единоросса. Цена на нижегородское жилье поползла вниз. О том, что долгожданное наконец свершилось, пишет газета «Нижегородский рабочий». По данным риэлторов, в мае стоимость почти всех типов квартир снизилась. В первую очередь это коснулось хрущевок и брежневок, подешевевших в среднем сразу на 700-800 рублей за один квадратный метр. Как оказалось, весь последний год цена на некачественное жилье завышалась. В целом, в мае стоимость квадратного метра готового жилья снизилась на 200 рублей. А вот на рынке новостроек рост цен продолжается. По данным риэлторов, летом ситуация не изменится. Между тем, в центре Нижнего Новгорода продолжают поджигать жилье. Не исключается, что это дело рук риэлторов. Поймай поджигателя, получишь 5000 рублей от нижегородского мэра. Так называется статья в «Комсомольской правде». Вадим Булавинов пообещал вознаграждение тем, кто сообщит о поджогах. Он уже определил тариф на поджигателей мусорных контейнеров – 5000 рублей. За поимку поджигателей жилых домов, по его словам, премия будет больше. На днях нижегородская мэрия примет соответствующий документ. Нижегородцам до сих пор не удается купить алкогольную продукцию местного производства. Об этом сообщается в нижегородских новостях. В списке из 320 алкогольных компаний, действие лицензий которых приостановила Федеральная налоговая служба, оказалось 7 нижегородских. 3 из них не могут возобновить работу до сих пор, так как у них нет счетчиков спирта. Отравления суррогатным алкоголем в Нижнем Новгороде продолжаются. Как отмечает газета, ситуация сложилась странная, ведь почти монопольным изготовителем счетчиков спирта в нашей стране является завод в Арзамасе, одном из городов Нижегородской области. На предприятия в других российских городах этих приборов хватило, а на нижегородские – нет. Лира Валеева для Радио «Свобода», Нижний Новгород.
От забот нижегородцев к тому, чем нынче живут и дышат Соединенные Штаты Америки. Об этом мы узнаем от наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о расплате, понесенной известным прокурором за предъявление ложных обвинений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские законодатели проголосовали в понедельник за выделение 50 миллионов долларов на учреждение Международного банка ядерного топлива, к услугам которого смогут прибегнуть страны, делающие ставку на ядерную энергетику. Созданием этого своеобразного магазина, где законопослушные страны смогут приобрести ядерное топливо для своих электростанций, Соединенные Штаты хотят лишить иранцев главного аргумента, которым те оправдывают свои работы по обогащению урана, необходимостью поставлять топливо для электростанций. Первыми с идеей ядерного банка в прошлом году выступили американские неправительственные группы при поддержке Теда Тернера и Уоррена Баффета, которые готовы выделить десятки миллионов долларов из собственных средств на эту инициативу. Нервными срывами, бессонницей, пристрастием к наркотикам и наркосодержащим лекарствам расплачиваются профессионалы Соул-стрит за свои запредельные заработки, говорят американские психиатры. По словам медиков, с обширной практикой на Уолл-стрит жестокая конкуренция, необходимость преуспеть, боязнь оступиться, страх относительно будущего превратили 80-часовую неделю в норму для большинства их пациентов. а употребление героина, марихуаны и алкоголя приобрело очертания небывалой проблемы. Начинающие финансисты, выпускники колледжей, вынужденные работать по 100 часов в неделю, часто поддерживают себя психотропными средствами. Представители ведущих инвестиционных банков заявляют о том, что наркотики не являются проблемой на Уолл-стрит, на основании регулярных выборочных тестирований на содержание наркотических субстанций в крови их работников. Гомосексуальный развод превратился для двух бывших партнерш в многолетнюю эмоциональную драму, где главной ставкой стали родительские права. После того, как жительница Вирджинии Лиза Миллер 3 года назад заявила о том, что ее сексуальная ориентация изменилась, и она не может продолжать однополые отношения, ее партнерство с Джанет Джексон было расторгнуто решением Вермонтского суда, штата, где они вступили 7 лет назад в партнерские отношения. Однако Джексон, бывшая партнерша Миллер, решила биться за сохранение родительских прав в отношении их дочери, искусственно зачатой Миллер во время семейной жизни, и победила. После нескольких судебных процессов, в том числе в Верховном суде штата, родительские права бывшей партнерши были подтверждены. Она будет числиться родителем в свидетельстве о рождении девочки и сможет проводить с ней 2 уикенда в месяц. К вынужденной отставке и лишению права на ведение юридической деятельности привела попытка американского прокурора предать суду 3 студентов по сфабрикованным обвинениям. И это может быть не финал истории, привлекшей внимание всей страны. С подробностями Владимир Морозов.
Главный прокурор округа Майкл Найфонг вел дело по обвинению 3 белых студентов университета в изнасиловании стриптизерши афроамериканки. Еще до того, как вина студентов была доказана, Найфонг называл их злостными хулиганами и занял позицию непримиримого борца с расизмом. Предстояли выборы прокуроров, и он набирал очки у избирателей, не упуская возможности покрасоваться перед телекамерами. Своими многочисленными интервью Найфонг искусственно подогревал страсти и добился того, что эмоции возобладали над фактами. Общественность штата требовала наказания. Этот человек действовал неэтично и в собственных интересах. Поэтому коллегия адвокатов штата лишила его права на ведение юридической практики. Это чрезвычайно редкое наказание. Обычно в подобных случаях ограничиваются строгим порицанием. Но прокурор приступил все возможные границы. С помощью этого дела он слишком явно пытался завоевать популярность, сделать карьеру и прославиться. Профессор юриспруденции Калифорнийского университета Алекс Симпсон считает, что в созданной прокурором атмосфере студенты могли получить солидный тюремный срок, несмотря на свою невиновность. К счастью, выяснилось, что Найфонг скрыл от адвокатов защиты и судей результаты анализов ДНК, которые свидетельствовали о том, что на теле стриптизерши и ее белье были обнаружены следы ДНК, но вовсе не 3 обвиняемых студентов, а 4 совершенно неизвестных мужчин. Лишение права на ведение юридической практики – смертный приговор для адвоката. Но и это наказание еще не последнее. Ложно обвиненные намерены подать в суд на разжалованного прокурора. Могут потребовать, чтобы он компенсировал несправедливо обвиненным те финансовые затраты, которые они понесли в ходе дела. Семьи студентов затратили на защиту $1 миллионы. Майкл Найфонг до последнего утверждал, что увлекся по ходу расследования и случайно допустил некоторые ошибки. Но за день до заседания коллегии адвокатов он подал в отставку с поста окружного прокурора, на котором получал жалование в $110 000 в год. На заседании 56-летний Найфонг признал, что его следует лишить звания адвоката, и расплакался на глазах у своего подростка-сына. Коллеги Найфонга считают, что его история должна стать предупреждением юристам, которые пытаются устроить из судебной системы маленький Голливуд и сами стать его суперзвездами.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Еще один шанс на возвращение к свободной от судебных преследований жизни получил Майкл Джексон. В понедельник стало известно, что он достиг внесудебного соглашения с одним из своих кредиторов, который требовал от него по суду $48 миллионов за непоименованные финансовые услуги. Судя по неподтвержденной информации, истец удовлетворился 8 миллионами, а специалисты по слухам продолжают обсуждать возможность постоянного возвращения Джексона в Америку и его намерение осесть в Лас-Вегасе. «Еще один шанс» – классическая песня Джексона. By my side, hold on.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» на исходе. Для вас работали авторы и корреспонденты «Радио Свобода», продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Оставайтесь на наших волнах и слушайте программу «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.